Хорошо, начнем. Значит, в прошлые 2-3 раза разбиралась Гемора, которая говорила о том, что строилась цепочка. Мешех, скорпион и находка. Говорилось, почему эти три события связаны, поставлены в один ряд, внезапность. Мешех будет, его приход настолько же внезапен, насколько укус скорпиона или человек нашел что-то мессии. Что стоит за этой внезапностью? Вот на этой были, к этому, значит, на трех занятиях мы это разбирали. Давалось три причины. Первая причина – цель творения – продемонстрировать единство Творца. Нет такой силы, которая может ему противостоять. И можно закрыть, что мешает. До конца, чтобы звук не шел. Так. Так вот, значит, он сильнее всего. Для этого надо дать, так сказать, власть врагу максимально возможным образом, и тогда будет продемонстрировано величие, сила, мощь. Это правило контраста. То есть должен быть спуск вниз, когда ситуация кажется абсолютно безвыходной, тогда вдруг свет. Пример. Сумаш. Первая Гула. Мицраим. Народ стоит перед морем, а сзади египтяне. Все, конец. Это нас вывел. Этот момент, когда уже была ситуация, так сказать, безвыходная, тогда показывается, что выход был наверху. Это очень неожиданно. Это сила Творца продемонстрирована. Второй момент, вторая идея, это внезапность, она более глубокая уже. Это переход, как мы видели, от тайного к явному. Галут и Геула. Это не две разные эпохи. Это вещи, связанные между собой. И Галут – это подготовка к Геуле. Но это еще скрыто. Наступает прозрение. То, что было, всплывает наружу, наверх видится. Пример. Известно, что человек обычно проходит много рождений. Он пришел в это тело, душа пришла. Следующее рождение – в этом она какую-то работу выполнила уже. Зачем приходить второй раз? Приходится, да, чтобы что-то сделать. Она уже сделала свое. Она остается где-то. Другая часть приходит. Она выполняет свою работу. А где та первая? Она уже получила свою секунду. Но она скрыта. Где-то там. И вот так много рождений. И получается это накопление, которое скрыто. Это упрощенная схема, на самом деле все гораздо более сложнее. Но вот есть такая, значит, концепция. Это пример. А уже окончательный тикун, когда такие с хамейсом, или там, и будем уточнять сроки, когда все это, вот все эти части, они соединятся вместе, и получится общая картина. Скрытая, тайная, превратится в явное. Вот переход, он внезапен. Переход от ночи к дню, как говорится, хумаш вахи эр вахи бойкер, йом и ход. Эрф – это ночь, это галут, бойкер – это гула. Йом и ход – один день, йом – день. Значит, это второй момент внезапности. Третья идея внезапности, которая разбилась, она была связана с эпизодами с хумаш, когда Яков Авину отстранил камень от устья колодца. Мы говорили, что этот колодец на самом деле просто источник, да, с водой, а это символика хумаш, говорит, на самом деле о шефе, который идет сверху. И камень – это то, что мешает, противодействует этой шефе. Это Ицарара, который есть в мире. И вот он убран. Это явление тоже внезапное. И что произойдет, давайте подумаем. Мы живем здесь, мы знаем, в каком мире мы живем. Когда-то он принимает светлые оттенки. Но на круг он далеко не светлый. Причина – ситрахра, истинная причина происходящего. И вдруг все изменится. Утопия. Легче полететь на Юпитер или еще дальше в другую галактику, чем изменить отношения между людьми в целом. Откуда такое? Это полная неожиданность. Вот это следующий аспект внезапности. Теперь предостережение. Значит, не надо думать, надо полагать, что вот в четверг Миши их не было, а в пятницу все изменилось. За один день. Палочка волшебная, как там в сказках, и все. Это так не бывает. Почему же Кимура говорит об этом скорпионе, о находке, связанной с приходом Мишиих? Концепт внезапности есть. Что-то есть два момента. Кимура не говорит про фактическую сторону события. Это правило. Кимура говорит про идеи. Концепция сама по себе – это переход действительно неожиданный, внезапный. Неожидаемый, никак не предположить этого. Другое дело – реализация этой внезапности во времени, в конкретном реальном мире. Это уже требует время. Потому что в этом мире есть инерция. Требует время. Пример. Человек смотрит, ага, вот я сейчас такой, сижу за столом, рассказываю что-то. А что было 2 года назад? Совсем другое. Жизнь была другая у меня. Такое изменение большое. Самое интересное, что я не преувеличу. Так оно и есть. Так вот, а почему? Вот 2 года назад, предположим, случилось какое-то событие, которое повернуло кран, и дальше вошло, событие реализовалось, сразу взяло 2 года. Ну, вот пример того, что с одной стороны есть внезапность, контраст между тем, что сейчас, и тем, что было 2 года назад, с другой стороны, это берет время. Так, возможно, скорее всего, с приходом Мишиих тоже так будет. Дело одного дня. Значит, теперь 4-я причина этой внезапности, которая очень касается нашего поколения тоже. Это, значит, актуально уже. Я не скажу, что прежде, то, что было до этого, не актуально. Смотри, в кумирно существуешь. Но это для всех будет актуально. Значит, о чем идет речь? Всевышний непредсказуем. Это тоже концепция внезапности. Непредсказуемость, внезапность, они идут вместе. Если это не, так сказать, нормальное течение событий, не внезапное, то можно предсказать. Так оно в эту сторону идет. Внезапность. Для чего она, так сказать, почему она необходима Творцу, как нам кажется? Это аспект единства. Он хочет показать, что он единый, вот ему нет равных в мире, в творении. Это то, о чем мы говорили раньше. Но раньше мы говорили про уровень событийный. Событие такое непредсказуемое. Нет, извиняюсь. Раньше было, что событие «я сильнее, чем Ситрахра». Это вот была демонстрация силы с использованием противника. Непредсказуемость – это демонстрация своей силы уже с точки зрения дат, разума. Вы не можете представить, что я сделаю. Это вот концепция единства, я выше всего, но уже с точки зрения дат человека, его разума. А это очень важный аспект в демонстрации Всевышнего. Почему? Что человек – это центр творения, главное в творении – нашама человека, а в человеке главное не его нога или ухо, дат, разум – это его центр. Тут его связь с верхом. Поэтому продемонстрировать его единство, свое единство вот в этом месте, это просто никак не обойти стороной. Это должно быть сделано. Это вот концепт, что стоит за этой внезапностью в разуме. Внезапность, непредсказуемость здесь, непредсказуемость, в плане разума. Тут могут быть два варианта, как он может показать свою непредсказуемость. Очень просто, для него нет проблемы. Сделать что-то, чего мы не ожидаем. Мы не представляем, что такое может быть. Он сделает. Один вариант. Другой вариант. Ваша мысль идет в этом направлении. Вы считаете, что я буду делать так. А я сделаю на 90 градусов по-другому. Это тоже непредсказуемость. В отличие от первой, что это вопреки тому, что вы думаете. Первое – это вы не знаете. Вот вдруг такое случилось, не думали, что такое может быть. Второе – вы думаете, что так будет, а на самом деле по-другому. В каком случае, давайте подумаем, вот эта непредсказуемость выявится большим образом, в первом или втором? Ну, очевидно, во втором. Очевидно. Ну что, так если это так действительно, тогда наше представление от Мишиих должно быть не совсем тем, что это будет на самом деле. Мы думаем одно, а случится вот так, не как мы думаем. Это целая проблема. Может случиться так, скажем. начинается прорабатывать эту идею, углублять ее о непредсказуемости в плане разума. Мы стоим сейчас вот на этой второй линии, когда люди думают одним образом, а выходят по-другому. Значит, откуда рождается вот это представление о том, как мы думаем? У нас есть определенная картина мира. Определенная картина мира, которая предсказывает события, то, что может случиться. Получается что-то, ну, скажем, в Америке эти два небоскреба были снесены. Посланцы Ладена, которые тоже снесли, значит, они это осуществили. Ну, плохие люди сделали плохой поступок. Но есть люди поумнее, которые видят то, что за кадром. Объяснение какое? Причина ложь-нора. Другое объяснение. Из причины ненависть. Третье, я не помню, что было. А может, уже и не было третьего. Пожар на Кармеле в Израиле. Хануку не в эту, а в ту. Причину Рав высказал, шаббат нарушали. Другая ситуация. Человек злодей явный. И вот с ним такое оружие произошло. И не одно, а три события подряд. Почему такое? О, я знаю почему. В Геморе Гедушин написано, мы изучали эту Гемору. Он, злодей, делал что-то хорошее. Но чтобы вместо того, чтобы дать ему награду в следующем мире, ему дали сейчас. Вот и все объяснение. Я знаю. Вот есть ладони, все на ладони. Я все знаю. А вдруг там другая причина? Можно получил, ну пусть одну награду вот из-за себя, вот из-за такого, а две другие из-за своей жены. Она же тоже рядом. Она же участвует в процессе его жизни. А может, другой какой-то фактор был? Может быть, это награда для него просто капкан. Он получил эти деньги, он сегодня радуется. А завтра он из-за этого потеряет что-то, может быть, часть своего тела, именно из-за этого подарка. Это вообще не подарок выходит. А может быть, этот лист, может быть, он может тянуться на целую страницу. Но человек, который все на ладони, у него нет их, значит, может быть. Он имеет 2, 3, 4, от силы 5 формул, которым он может описать все функционирование Творца. Он знает. Значит, откуда вот это всезнайство? Ну, прежде чем откуда, значит, попробуем оценить, дать оценку. Это явление, то есть это как бы, ну, бывает, и не так уж редко. Или нет? Это явление, которое заполонило поколение. Или еще дальше может пойти, может быть, есть всего так очень редкая группа, небольшая группа людей, которые не подвержены этой болезни. Но это вопрос. Это вопрос. Ну, по мере так, рассмотрения какой-то ответ на него получим. Значит, откуда причина этого явления, всезнайства? Что тут есть... Одна группа людей, которые с Торой мало связаны, в общем, никак не связаны. Я имею в виду с изучением Торы. Опыт показывает, что они как раз, они-то знают все. Или почти все. Откуда у них это знание? Ну, они ходят на лекции, читают газеты, журналы, книги. Реального изучения нет. Другая группа людей, которые изучают Тору. Ну, там уже нет такого, что все знают. Но с другой стороны, первый про Лошанара, про Синесхином и там Шаббат, и еще что-то там можно найти. Они пришли от людей, которые выступают, которые учат. И сам человек такой не скажет от себя. Он это слышал где-то. Среди изучающих тоже есть определенная группа людей, которые страдают этой болезнью, сознанием. С другой стороны, есть люди, которые на вопросы... Отвечают, я не могу постичь, Всевышний непостижим. Спрашивают. Вот была такая трагедия, катастрофа в Европе евреев. Почему так случилось? Почему один народ, немецкий, смог сделать такое с великим народом? Где был Творец? 6 миллионов. Где? Мы не можем познать его руку. Ответ. Его разум непостижим. Вот за этим ответом, в общем, правильный ответ, безусловно, правильный ответ, значит, он Всевышний непостижим. Но здесь есть два момента. Эту фразу «Всевышний постижим» можно сказать, исходя из двух начальных точек. Первое. Есть какое-то явление. Человек хочет в нем разобраться. Он думает, взвешивает, строит какую-то модель. Но вещи не сходятся концы с концами. Не хватает у него разума, чтобы понять до конца. Говорит, Всевышний постижим, я не понимаю. Это выше моего разума. Другой вариант. Есть какое-то явление. Вы меня спрашиваете про это явление? Всевышний постижим. У человека другие заботы. У него есть, так, что делать в этом мире, но у каждого свое. А тут его, так, ему такой вопрос задали. Он, это вопрос сбоку. И на это ответ идет. Я не знаю, Всевышний постижим. Там и там ответ тот же самый. Но во втором случае это просто декларация непостижимости Всевышнего. Там нет разума. Разум не участвовал в этом процессе. Разум занимался бизнесом, или писал стихи, или там изучал Тору. Но в эту область он просто не был погружен никоим образом. Это декларация о том, что Всевышний непостижим, непредсказуем. Это правильная декларация. Лучше так говорить, чем как-то по-другому, с негативом. Но тем не менее, вот при первом подходе это же самое, эти же самые слова, они имеют другой смысл, они наполнены содержанием. Человек действительно это знает. Что, где вот эта начальная точка, где эти два пути расходятся? Двух, сказать, в одном случае декларация, в другом действительно знание. Откуда это берется? Ответ простой, тут много думать не надо. Мир устроен тем, что есть поверхность, есть внутреннее содержание. Явное и тайное. Явное, оно открыто, оно на виду. Тайное, оно скрыто. Там, где есть явная поверхность, там будет только декларация. Там, где есть тайна скрытая, там будет уже знание этого. Почему так? Что это поверхностное знание о мире, это научный подход к миру, мы про это много раз говорили. Там на самом деле все предсказуемо. Есть определенные законы, по которым мир функционирует. Там нет глубины, там есть ширина. Можно чего-то не знать, я не могу сказать, что будет, потому что я не знаю всего. Но я пойду, изучу и узнаю. Глубины нет. Или, если есть глубина, то она открывается, ну вот как, было сначала теория, скажем, Ньютона. Потом пришли время, поставили какие-то эксперименты, увидели, что теория несостоятельна. Надо новую теорию изобрести на более глубоком уровне. Ну, еще квантовая механика появилась. Это все растяжки во времени. Только даже Ньютон, его это не беспокоило. У него-то мир был вот как на ладони. Надо было только шире продвинуться. В духовном мире совсем по-другому. Там есть глубина. Эта глубина дает место непредсказуемости действия Всевышнего. И объяснить можно так вот, как бы, первая проблема. Но в духовном-то мире тоже есть свои законы. Не просто так броуновское движение, того и вогу. Пустая хаотичная земля. 6 дней, 7 дней творения мир уже сделан. Есть свои законы в духовном мире тоже. И, в общем, кто их знает, для оно все и предсказуемо. А что только вот в чем. Что в этом духовном уровне, где есть законы, еще более глубокий уровень. И вот на этом более глубоком, или то же самое на более верхнем уровне, эти же самые законы могут проявляться совсем по-другому. Есть переход с этого более глубокого уровня в этот более внешний уровень, там на глубине. И тогда вот, если это начинает проявляться, это же не вписывается в рамку этого уровня непредсказуемости. Тут непредсказуемость уже запрограммирована, что есть два разных уровня. Один предсказуем с точки зрения этого уровня, но есть более высокий. Если он вмешивается в этот более, в этот, который под ним, то начинаются происходить вещи, которые не ожидаешь никоим образом. Значит, это вот тот, кто сталкивается с этим духовным тайной мира, он будет это знать. Всевышний предсказуем. Но можно и по-другому здесь тоже. Значит, другое объяснение есть. Не надо даже этой глубины. Даже оставаясь на этом уровне духовном, все равно он непредсказуем. Почему? Как? Откуда? А у него есть родствен воля. И он действует согласно тому, что он хочет. И как хочет. И все. Вот он так захотел и сделал. А есть какие-то законы на этом уровне? Да, есть. Он их сделал. Он может их изменить в любой момент. На секунду, по своему усмотрению. И все. Пойди знай, как он поступит. Вот две причины непредсказуемости. Там, где сталкиваешься с тайной. Вот после мы выяснили, откуда все идет, тайное или явное, то же конкретно, с чем мы имеем дело, какой мир. Мы ставили вопрос о том, редкое событие, это явление, или это заполонило весь мир, это всезнайство. Мы живем в царстве дома. Четвертое царство, это царство Исав. И свойство этого царства – поверхностность. Это вот основная характеристика этого царства – поверхностность. Мы видим, мы имеем дело как бы с явным. Если это так, то это нередкая вещь. Это явление, что мир такой. Причем человек, поскольку он живет в этом мире, он не будет этого замечать. Если все вокруг больны этим, ты не заметишь никогда, что ты сам этим болен. Поэтому люди, вот, живя в этом поверхностном мире, совсем просто не отдают отчет себе о том, что вот есть глубина. И он-то на самом деле не знает этой глубины. У него все просто, вот есть пальцы, рука, и на ней пять пальцев. Вот пять форм, в которые можно втиснуть Всевышнего. Но я сказал, что, так сказать, эту болезнь в себе трудно увидеть. Пример, так сказать, одна из причин, их много, но одна из причин, вот, даже не знаю, причина это или нет, но факторов этой болезни, поверхностности, всезнайства. Это интернет. Начнет поток информации. 100 единиц, предположим, за день. Ну, условно говоря. Нет интернета, но получаешь 3 единицы информации. С одной стороны, плюс 100 единиц получил информации. Знаешь, больше, чем не просто в тебя вошло это, а ты сам выбираешь, что тебе интересно. И вот, пожалуйста. А тут все 3. Ясно, где плюс и где минус. С другой стороны, если посмотреть по-другому. Если есть 3 единицы информации, есть время обдумать это. Если есть 100 единиц информации, и дальше на пути еще 2, которые ты не успел себя втиснуть, они тоже очень интересные, то нет времени обдумать. Идет лента на тебя, журнал. Она скучила, так можно другую ленту пойти. Там своя лента, своя тематика. Интересные события рассказывают, даже просто так, пустая трата времени. И важные события могут быть, предположим. Не просто треплются люди между собой. Но все равно, поскольку это 100 единиц информации, единицу времени, это зло, которое человек не замечает, он втянут в это. А когда уходишь от этого компьютера, он говорит, надо заняться делами тоже, мир тоже. Так надо и за внуком последить, и на работу съездить, и еще, 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 еще. Вот и все, вот и все 24 часа. Если имеешь 3 единицы информации, надо за внуком, за работу, то все, и все, но все-таки еще есть какой-то free time, свободное время. И действительно, человек, который связан с интернетом, он не замечает, что он, так сказать, лишен разума в этот момент. Ему интересно, его разум включен, но на уровне внешнего чисто, поглощение информации. Это капкан. От ситры ахры. У интернета есть и плюсы тоже. Потому что это только минусы. Но также не устроены, есть плюсы, есть минусы. Но те, у кого нет интернета, они безопасны. В нормальном состоянии находятся. Им есть время о чем подумать. Они возьмут книгу и почитают, подумают. Но, с другой стороны, из общих соображений, мир-то это царство и дом. А где Исав? Что, он только в интернет забрался, что ли? А в других местах он не присутствует? По-видимому, есть он, ведь мир такой. Ситра ахра, она, это действительно сила. Огромная сила. Колоссальная сила. До поры до времени. В творении и в человеке. В человеке может наступить момент при удачном созвездии, соотношении звезд и помощи Всевышнего, он раз и переломит шею этой, позвонок этой силы. А в творении Всевышний переломит, в конце концов. Но пока это огромная сила. Она, помимо интернета, найдет, как пройти внутрь. Один из способов, совершенно неожиданный, очень неожиданный. Смотрите, где глубина? Ну, не в математике. В математике это ширина охвата. Не переживайте, не первый раз это слышать. Я вижу страдания, когда я снова про математику начал. Я сам изучал математику, я знаю ценность математики, я очень это любил. И это хорошая вещь. Вот. Тора лучше. Так вот, где глубина? Она в Торе. Там тайны раскрываются. Тора Сетраха внимательно слушает в момент. И дает мне читать Мидраш. Мидраш – это часть Торы. Я открываю Мидраш и читаю о Торе. Харсинай. Все евреи умерли, а потом воскресли. Интересно. Другая история. Значит, Яаков встречает Исав. Ну, он расставил жен, сыновей. А где Дина? Куда она ее дел? У меня вопрос. Мне даже дают ответ. Она в ящике. Понятно. Значит, я знаю. Мне Мидраш объяснил. Это вот всезнайство, которое приходит от Торы. Через Мидраш Ситраха делает из человека того, который знает, как Всевышний управляет миром. Вопрос, да, вообще странно. Дина в ящике. Люди вдруг умерли. Что, я знаю на самом деле, что произошло? Да, знаю. Можно сказать, что Всевышний, он непостижим. И когда по Мидрашу задашь какой-то вопрос, ну, это, я не знаю, это же Всевышний. Так люди говорят. На самом деле, внутри себя он знает, ну, чего-то там не знает, какие-то мелочи. В этом смысле Мидраш тоже капкан. И человек не дает себе отчета при этом. Он знает. Ну, хорошо, сейчас мы перейдем, это было вступление на тему, а сейчас мы еще перейдем к изучению. По поводу Мидраша, то есть будет рассмотрен Мидраш, и мы вот пройдем через это всезнайство, через понимание Мидраш, что на самом деле такое. Значит, оттолкнемся от пасук Хумаш. Поскольку мы в теме Мишех, и у нас на прошлом занятии, по-моему, на прошлом про Лею говорили, да? А, да, Лея, вот ночь, это самое, когда Якову подсунули Лею. Так вот, пасук говорит следующее. Так, сейчас, секунду. У Лавон, Лавана, Штефа Ноус, две дочери, Шем Хагадойла Лея, Вишем Хактана Рахель. Лавана две дочери, ими старше Лея, ими младше Рахель. Следующий пасук. И глаза Леи, Раковс, слабые. И Рахель, она красивая обликом, красивая видом. Следующий пасук. И полюбил Яаков Рахель. Ну, все понятно, конечно. Вопросов нет. С другой стороны, что здесь происходит? Яаков Авину. Человек духовный. Это другая планета духовности. Не та, на которой мы живем. И что? Одной глазки слабые, другая красиво станом. Я ее полюбил. Откуда такое? Это не подходит. Это вопрос, который здесь возникает. Ментально. О чем говорит Хумаш? Такого не может быть. Что ответ Мидраш дают. Мидраш Геморов и Басра дают такие ответы. Там разные версии есть, но суть примерно та же самая. Слабые глаза у Леи. Что это означает? Одна была предназначена Исаву. Говорилось, что вот у Ривки два сына, старший и младший. У Лавы две дочери, старший и младший. Старший, младший. Да это не понравилось, она стала плакать, молиться. И вот это повлияло на ее глаза. Но Всевышний услышал слезы, молитвы и изменил предназначение. И Лея попала вот к Яаков, чем еще и первый. Вот объяснение, как слабый глаз. Мы знаем теперь, что произошло. Можем идти дальше. Сейчас искать следующий поступок, который непонятен. Что мы выучили из этого Мидраш? Ну, выучили очень важную вещь. Даже если какое-то предначертание, можно плакать, молиться, и оно будет снято. Все хорошо, это очень интересная вещь. Но эта вещь не неожиданная. Люди, которые учат, узнают это в школе, ну, в каком-то 8 классе, а то и раньше. Где глубина хохмы? Вот тот факт, что Мидраш сводит объяснение пасук с интенцией, которая давно известна, сам по себе подозрителен. Это давно известно с интенцией эти, формула, на которой все стоит, 2, 3, 5. Это и есть сознательство. Здесь может возникнуть вопрос по этому Мидраш. О чем здесь идет речь? Речь идет о женитьбе Яаков Авину. Вещь это очень важная. На ком он будет женат? Наверху, в верхнем мире, есть такие числа. 1, 3, 12, 70, 600 тысяч. 1 – это Адам Ришон, первый человек. 3 – это Авраам, Ицхак и Яаков. 12 – это сыновья Яакова, это Шуотин, колено Яакова. 70 – это количество людей, пришедших в Мицраим, 70 душ или 70 народов. И 600 тысяч – это те, которые получали Тору. Эти числа, они написаны наверху там. Так этот Мидраш отражает эти числа. Слезы Леи. Лея дала 6 сыновей. Если бы вот не было этих слез, что не было бы этих 6 сыновей? И вообще, о чем, как вообще это понимать? Всевышний, значит, было предположение такое, что Лея отдана Исаву. Кто отдал? Гезейра сверху. Как он мог установить такую гезейру, если уже было спланировано, что у Яакова от Леи будет 6 сыновей? Нет места для гезейры, этому декрету сверху. Откуда это все взялось? Это вопрос, который возникает в этом Мидраше. И вот это объяснение, сентенция, поплакал, помолился, и все случилось к лучшему, изменилось. Она такая, ну, хорошо, так, это вещь верная, такое может работать. Но данному событию это как-то сбоку. Другое объяснение дает Зоир уже. Каким образом Лаван смог перехитрить Яаков? Действительно странно, как Яаков мог не разобраться. Ответ Зоир такой дает. Чья-то история имеет начало. Когда Яаков Авину перехитрил своего отца, история про Брахот, вот тогда это послужило причиной того, что сейчас его перехитрил Лаван. Мида кенегед мида. Одно против другого. Но это уже линия как бы не просто молитва, слезы и все. Здесь уже скрытая тайна входит. Причем не надо думать, вот объясняет этот Зоир, что Яаков Авину совершил какую-то ошибку, что не должен был так поступать. Не это имеется в виду совсем. Безусловно, он был прав. Между тех брахот, кому достанутся брахот? Ему или Исаву? Конечно, он должен был их взять. В этом никакого сомнения нет. И не было другого способа, как обойти отца. Ему мать в этом помогла. На него были абсолютно правы, на 100%. И никакого сомнения в этом нет, не должно быть. Он был наказан за то, что поступил неправильно. Он правильно поступил. Почему был наказан? В чем объяснение Назоэр? Ну, ответ простой. Мы должны принять, что мир устроен сложно, и бывают такие ситуации, когда ты вынужден поступить как-то, и в этом пакете вот, есть компонент, когда ты должен что-то приступить. Вот так мир устроен. Вот пример. Перед нами Хумаш. Бывают такие обстоятельства. Человек не виноват, он должен вынужден так поступить. Иначе не произойдет то, что должно случиться. Мы должны выучить хороший урок. Так может быть. Есть другой вариант. Про это же событие другое объяснение. Имя Яаков имеет буквы Айн, Куф, Бет. Слово Аков. Это лукавство. Кривизна. Ну, лукавство, кривизна заложено в его имя. Очевидно, это как-то с ним связано. И хотя в этом поступке он действовал, безусловно, лошем шамаем, не ради корысти. Когда мы изучали более подробно эти брахот, мы там это видели. Это на будущее отложил свою награду за эти брахот. Не на сейчас, на время Мишиих, конца времен. Корысти никакой не было. Для себя он ничего не взял от этого. Но тем не менее, вот это его качество, которое заложено в имени, лукавство, оно получило в этот момент удовлетворение, это же сработало. Мы видим пример, когда с одной стороны поступок шел абсолютно бескорыстно, но с другой стороны, это меда, качество, которое, кстати, необходимо. И что, почему оно было у Яакова? Это символ Галута. Галуте Ам Исраэль не может выжить без этого. Мы живем среди других народов. Мы не можем действовать прямо. А только право и лево действуют прямо. А жизнь сложнее. Вот это было заложено в природу. Но в этот момент это его качество получило удовлетворение. Оно от этого. И вот это надо было устранить, чтобы не было потом плохих последствий. Потому что все, что происходило с праотцом, это корень, из которого потом вырастает дерево. Народ из него произошел, от него произошел. Вот если этот момент был в корне, это потом проявится уже способом, который не кошер. Надо было это снять из творения. То, что он сделал, этот брахот, это имело там, было написано уже наверху все. Надо устранить это, то, что там написано. Вот момент хано от этого лукавства надо было изъять. Из корня Ам Исраил. Чтобы не было это в корне. В ветвях это полно этого. Но в корне нет, в корне чист. И вот в этот момент это объяснение Зоэр сделали чистым корнем, ему дали лею. Он так поступил, мы против тебя поступаем, теперь ты пострадал за это. Огорчился очень сильно, что получил лею, не Рахель. И там наверху теперь снова чисто. И Сурим они очищают. Значит, вот это объяснение Зоэр. Здесь объяснение очень хорошее, очень интересное. Здесь вопрос. А где эти числа? 1, 3, 12, 70 и 600 тысяч. Это объяснение не касается этих чисел. Та же самая проблема, которая была Мидраш, она возникает из Зоэр тоже. Из-за этого события, что Яков перехитрил отца, теперь у него появилось 6 детей от Леи. Без этого должно было быть. Это, так сказать, в самом по себе эти события, это никак не зафиксировано. Сейчас я расскажу объяснение, которое Аризал дает. Ну, это тоже так, не его плод размышления, это известная вещь из Каббалы, из тайного учения. Я сейчас не собираюсь изучать Каббалу, но просто факты оттуда мы берем. Это вполне допустимо. Как смотреть на Яков? Вот есть человек, Яков Авину. Есть наверху определенная область верхнего мира, которая имеет то же самое имя. Только уже без Авину, просто Яков. И для Авраама, то есть для Ицхак, и для Рахель, и для Леи, и для Моше, и для Цепоры. Все там, ну, и в области верхнего мира. Так вот, наверху тоже есть Лея и Рахель. Какое соотношение там наверху между Яков, Рахель и Лея? Вот наверху есть концепция тоже он и она. Мы про нее много раз говорили на занятиях. Вот Яков и Лея – это он и она. Яков и Рахель там наверху – тоже он и она. Потому что она превратилась в они. Две жены у Якова там наверху. Поэтому внизу тоже было две жены. Этого не избежать. Так написано наверху. Как бы Яков ни старался – он не мог этого миновать. И поскольку там Лея над Рохел, над Рахель, поэтому он получил Лею первый, а Рохел второй. Это прошло через Лавана. Это объяснение, оно уже вписывается в общую картину творения. И это на самом деле истина. Мэтт. А как же Мидраш и Зоэр? Это тоже правда. Но это не... Это как бы сопутствующая правда. Есть события, в нем есть суть. Есть факторы, которые сопутствуют или ведут к этой сути. Но это не сама суть. Вот сама суть в данном случае в том, как устроено наверху. Объяснения Мидраш и Зоэр, они не касаются этого. Они идут про другое. Значит, вот там наверху Якова две жены, Лея и Рахель. Значит, есть наверху две области какие-то. Мы Каббалу не изучаем, но мы будем изучать строение этих областей, где они там расположены, как они расположены к Якову. Это уже изучение тайного учения, которое мы абсолютно не будем касаться. Каббалу мы здесь не изучаем. Их таких имен про это произноситься не будет. Общее представление. Вот есть область, есть область. И мы поймем что-то про какие-то сути, которые с этим связаны, то, что нам нужно. Так вопрос такой. Ну хорошо, Яков, Лея и Рахель здесь на Земле – это какой-то период жизни человечества. А что было до этого? Не было ни Яков, ни Рахель, ни Лея. Но наверху-то были эти области. Яков, Рахель и Лея. И там он и она уже были. Как-то реализовалось до этого события, которое описано в Хумаш. Вот вопрос. Вот оказывается, что это этот, как бы, дуэт, эта семья, она первый раз была реализована с Адам Харишон, первым человеком. У него, как говорит Мидраш, было тоже две жены. Хава первая и Хава вторая. Так вот, Хава первая и Хава вторая, они как раз из тех областей, Лея и Рахель, которые там наверху. Это души, которые были здесь на земле, которые пришли вот из тех областей. Из союза вот этого Адам и, ну, Яков уже с ними. Да, в случае Адам-то Адам с ними. Там, наверху. В Хумаше есть указание на этих двух жен Адама. Пасук говорит следующее. Вайомер Адам, сказал человек, Зоус хапаам, в этот раз, Эцем мецмос, мямцамай, кость от моих костей, васор ми басрай, и плоть от моей плоти. Кость от костей, плоть от плоти. На чем сказано два раза. Хахоми объясняют, что вот здесь речь идет о двух женах. Речь идет о жене, что сделано из человека. Вот здесь сказано, что первое – это кость, второе – это плоть. Эцем васар. Неожиданная информация. Давайте попробуем ее проанализировать. Считаем гематрию, слово «басор». Оно у нас уже считалось, там буквы «шин», «рейш» и «бет». «Шин» гематрия 300, и это связано с именем Луким. Каким образом? Если мы возьмем первую букву, «алов», и распишем ее, как она пишется. Алф, ламет, фей. Получится число 111. Так мы поступим с каждой буквой. Букву хей мы распишем как хей, ют. И вот эта сумма будет как раз 300. С буквы шин связана с числом 300. Буква рейш, другая буква слова басар, плоть, она получается из того же имени Луким следующим образом. Возьмем первую букву алф, гематрия 1. Потом присоединим вторую букву, ламет, гематрия 30. 31 и 30, уже 31. Потом присоединим третью букву, хей. Посчитаем снова сумму уже трех, сложим. И так каждая до 5, дойдем до конца. Когда мы всю эту сумму получим в результате, получится число 200. Это буква рыщ. Вторая буква слова басар тоже связана с именем Луки, мы видим это. Первая буква бет. Гематрия 2. Ну, это две гематрии, которые мы считали. Два имени Луким. Одно мы считали одним образом, другое другим. Получается, что басар, она по гематрии произошла от имени Луким. Дальше, какой из этим стоит фактический смысл? Какой смысл, что вот плоть, какое она отношение имеет к этому имени? И на физическом уровне, и на уровне духовном, там тоже стоит плоть. Во всех мирах бесконечных, как они связаны с Луким. Это надо изучать Каббалу, чтобы знать. Мы это не делаем. Просто с гематрией мы видим эту связь. Слово «эцем» посчитаем, кость. Гематрия 200. О, опять имя Луким. Получается, что обе жены Адама связаны с именем Луким. А это имя Дин, Медоддин, Творца. И то, что люди слышали, что женщина, она так связана с Медоздин, а мужчина с Медохесед, мы это видим в гематрии. Что за этим стоит? Не знаю, что женщина более суровая, а мужчина он более добрый. Нет, имеется в виду. То, что женщина связана с Медоздин, ну, надо знать, что такое Медоздин. Те, кто ходит на занятия и, так сказать, внимательно к этому относятся, несколько раз мы ходили в эту область, что такое Дин. Да, тот человек, который, значит, проник уже, прослушал это, он должен понимать, что имеется в виду, когда говорим, что женщина представляет Медоздин. Так вот, значит, две жены, две медоздин, но Всевышний не любит повторения. Тут нет повторения. Тут есть в его творении разнообразие. Мы видим, одна это Эцем, а другая Басар. Кость и плоть. Разница. И там Дин, но разница. Разный Дин. Вопрос. Какая из жен Адама была более суровой? Первая или вторая? В какой из них Дин был больший, так скажем? Та, которая связана, первое слово Эцем, с костью. Или, наоборот, вторая Хава, которая связана с словом Басар, плоть. Ну, Аризал говорит, первая была более. Почему? Он дает такое объяснение. Кость, она твердая. Басар – это мягкая. Первая жена Адама была твердый Дин, с которым лучше не иметь дела. Вторая – это уже Хава была, с которой вот Каин, там, Хевель от нее, все семейство пошло. Это Басар. Значит, вот первые, это две жены Адама, которые произошли от той Леи и Рахель. Указание на то, что на самом деле те же самые жены, в смысле, люди, души разные, конечно, но мы говорим о тех областях верхних, откуда пришли эти души, на самом деле те же самые области. Мы встречаем Хумаш. Оказывается, Хумаш указывает на ту связь. Хава первая и Хава вторая, Леи и Рахель. И связь указана в Хумаш. Давайте посмотрим. Посол говорит следующее. Когда Яаков Авину пришел к Лавану и рассказал историю, что случилось, Лаван ему говорит, «Вайомер ло Лаван, ах от СМИ, увцари, а то, однако, ты кость моя и плоть моя». Почему Лаван говорит таким поэтическим языком? «Плоть моя, кость моя». Это же литература, художественное произведение. Вот в этом месте Хумаш указывает на эту связь. Для чего Лаван пришел к Якову? То есть, наоборот, Яков к Лавану. Жениться. Вот истинная причина. Значит, в этот момент, когда он пришел, сразу Хумаш и говорит, для чего он, собственно, пришел. Кость и плоть. Взять двух жен он пришел. Лею и Рохель, которые там наверху. Чем если смотреть более внимательно уже в текст, сказано «ах» от СМИ, «только». Слово «ах» – это на самом деле гематрия одной из областей верхнего мира, которая явилась причиной для возникновения Леи, той области верхнего мира. Поэтому они здесь поставлены рядом. «Ах» – слово «ах», «только». И Лея, они тесно связаны там наверху. Равно как слово «ато», которое поставлено рядом с Рахель здесь, оно связано с там Рахель наверху. Из «ато» с Басор, а Басор это Рахель, вот она получит эту связь. Маш, то очень следует информацию, на самом деле, что происходило там наверху в этот момент. Сказано еще, дальше смотрим. «Вайомер лоа Лаван», сказал ему Лаван. Слово «лоу», ему. Можно написать просто. Вайомер Лаван сказал. Они между собой разговаривают. Не кому-то он сказал. Конечно, он с Яковом разговаривает. Он ему и сказал. Зачем сказано слово «лову»? Здесь ему. Ламтваф. Гематрия какая? 36. О, это гематрия Милея. Указание на то, кто будет главной женой Якова. Лея. От нее он получит 6 детей. От нее пойдет колено Мишиах, бен Давид. Информация, которую можно посук, она просто информация о верхнем мире. И вот потом это все раскручивалось. События шли здесь на земле. Но вот это верхний мир, поколение Якова, или поколение Адама при сотворении мира, верхний мир тот же самый. Корни те же самые. На земле происходят события. Там возникновение человечества из этих корней. Адам, Хава, на самом деле Адам, Лея и Рахель. Яков. Здесь потом возникновение Ам-Исраэл. Только уже в других персонажах, с другими нашамот, с другими душами. Верхний мир тот же самый. Он сейчас тоже тот самый. Он никуда не делся. Живем в этом мире. Ну, здесь возникает вопрос. Все это, видимо, с Хумаш так написано. Но очень странно. Каким образом вот этот жесткий Дин, первая Хава, могли, так сказать, какая параллель между этой и Леей, праведницей. Маша сказала, но это не вписано ни в какие рамки. Такого не может быть просто, и все. Этот момент надо понять. Нельзя поставить знак равенства между первой женой Адама и Леей, матерью шести детей. Тогда как понять это объяснение? Область наверху та же самая, Лея. Шахохим называют эту первую жену Адама Лилит. Ламет Юд Тав. Это имя Шейт, ведьмы одной, очень мощной. Как она произошла от Леи? Лаймедаздин, который отвечает слово Эцем, кость. А кость – это твердый дин. Лея там наверху – это твердый дин. Вот от нее эта Лилит, эта ведьма и произошла. Но, чтобы произойти, надо далеко-далеко уйти с того верхнего уровня, где это верхняя Лея. Далеко-далеко погрузиться вниз в область Клипот, в Ситрях. И вот там возникнет только эта Лилит. То есть она действительно от Леи верхней, но на большом-большом расстоянии от нее. Лея – жена Яков. Она тоже от Леи, той верхней. Но уже не на стороне Тумы, не на стороне Ситрахры. Это и есть объяснение. Знака равенства нет, хотя произошли одного и того же корня. Отражение в гематрии. Посчитаем гематрию слова Лилит, имя Лилит. Гематрия получится 480. Эта гематрия нам знакома. Когда мы только были в начале этого цикла про Меших, мы говорили, что гематрия отвечает ни мало ни много, как третьему храму. Это объяснялось. Каким образом Лилит может быть связан с третьим храмом? Ответ такой. Это два полюса. Один полюс – Кедуши, очень-очень высокая точка Кедуши, третий храм. Другая точка – симметричная есть, но со стороны Ситрахры. А другой конец – это низ уже. Это та же самая высота, но со знаком минус. Это Лилит. То есть здесь нам показана сила погружения в Клипот. Это война между вот Лилит и на самом деле вот той точкой Кедуши, которая есть в третьем храме. Что война происходит именно между ними, на это и указывает гематрия. 480, гематрия та же самая. Лея – это мейна, линия Меших. Линия Меших – это и есть третий храм. Вот мы видим два проявления этой верхней Леи. Один Лилит – это третий храм с минусом, и другой Лилит, и другой третий храм, уже третий храм с плюсом – это Лея. Это жена Яков. Этот переход от Леи там наверху, реализация в двух разных формах, Леи и Лилит, он заложен в гематрии слова Леи, которое там наверху. Он просматривается в гематрии. Почему? Давайте посмотрим. Написание буквы Лея. Ламат, Алев, Хей. Это буква из имени Луким. Медоздин. Лея, она действительно больше связана с Дин, чем Рахель. Что сами буквы ее, не то, что она кость твердая, но еще и буквы указывают на это. Она непосредственно буквами вписывается в это имя. Но, возможно, две ситуации. Первая, вот эти три буквы, Алеф, Ламет, Хей, от имени Луким, в самом этом имени, когда не связаны с, имени, с двумя остальными буквами, Ют и Мем, или оторваны. Вот если они связаны с этими буквами, тогда они как бы получают питание от тех двух букв. Те две буквы, Ют, Мэм, в этом имени Шойреш, корень, которые питают первые три буквы этого имени. А это слово Ям. Ют и Мэм – это слово Ям, море. Мы говорили, что есть в верхнем мире три моря. Одно – корень творения нашего, другое – у Ситрахры, а третье – оно корень для верхнего мира, это высокое море. Это вот буква Ют-Мем в данном случае, это как раз вот то высокое море, очень высокая кедуша. И вот когда они связаны с этими тремя первыми буквами, тогда это Бейс-Хамикдаш, тогда это Лея нижняя, тогда это Лень-Меших. Возможно, другая ситуация, когда эти три буквы оторваны от
следующих йотам, они же не получают питание из того моря верхнего. И тогда это будет лилит, уход вниз. Когда дин вот этот, имя луким, дин гевура, уходит вниз, плепот. Из-за чего уходит? Оторван от корня. Отрыв от корня всегда уход вниз. Соединение с корнем всегда приходит вверх. Должно быть мечтой человека соединиться с корнем. На каком-то этапе мы это получим. Душа уходит из тела, то есть вариант, что в конечном счете она там попадет. Но это мечта, вот желательно бы ее здесь тоже в какой-то степени иметь. Пример из Хумаш, когда эти буквы были оторваны. Авера хет эйгел. На самом деле, Бенет, это Авера Адам Ришон это сделал первый. Но повторился на Харсинай. Посиная. Что сказано? Сделали цельца эйгел и сказали, Эйла Элокеха Исраэл. Это твой Бог, который вывел, поднял тебя из Египта. И Хамон объясняет, это слово «эла», зачем не сказано это? Показать, что в этот момент Авера, это, что она сделала в этом верхнем мире, она разделила вот это имя Элоким на две части. То, что народ получил вот эти 10 слов, и что могло случиться, если первый глухот добрались до земли, ценение этих букв, ценение храма, бессмертия. Они разъединили это. Пошли в сторону лилит. Теперь возвращаемся к тому медрашу, который мы начали, про слезы. Слезы, молитва, призначение Лей, Эйсов, Исав. Вот попробуем после этого исследования, которое мы провели, взглянуть свежими глазами на этот медраш. Лея предназначена к Исав. Мы только что выяснили, что Лея, она как бы Мидаздин, она из верхняя Лея. Мидаздин, она из левой стороны творения. Левая сторона – это Мидаздин. Где Исав? Он тоже слева. Только он в клипот. И мы видели, что это верхней Леи есть возможность путешествовать от своего верха, от своей верхней точки в область клипот, потому что Мидаздин его распускается. И, возможно, обратное движение тоже. Это вот переход от числа 480, в смысле кидуш, к числу 480, в смысле тумы, лилит. Это запрограммированное это творение. Это то, что Мидраш имеет в виду, что Леви была предназначена Исав. Речь идет о людях. Речь идет о строительстве верхнего мира. Слезы Леи, молитва, и ушла от него. Еще стало впереди Рахель. А мы видели, что вот это 480 от знака с минусом может переходить за знаком плюс тоже. Но этот уход из клипот, он отнюдь не прост. Уйти от власти, от плена Ситра-Ахры, это стоит крови. Это не дается просто так. Это мучение, это страдание Ам-Исраэл. Страдание людей, персональных, качественных, конкретных людей. Просто так оттуда не уйти. Наверное, требуется несколько рождений для этого, отвязаться от этой силы. Это вот Хумаш Мидраш показывает слезы Леи и молитва, потому что нужна помощь сверху, без этого ничего не выйдет. И тогда можно уйти от этих клипот, и будет подъем. Если ты встанешь выше, на самую верхнюю точку, будешь первым. Будешь первой. Это уже храм 480 плюс. И поскольку это вот заложено там наверху, вот это и написано в Мидраш. Лея поплакала, помолилась и изменила дизель. А вот что на самом деле за всем этим стоит. Это описание процесса, который происходит и с народом, и с людьми конкретными. Общее описание процесса в этом Мидраш. Мы читали Мидраш. О, мы поняли историю, почему глаза Леи слабые. Кстати, почему глаза слабые? А теперь мы понимаем, почему глаза слабые. Что человек в галуте, плачет в галуте, что мы в галуте хорошо видим? Мы видим крайне мало. Один, три пара очков, большой бинокль, возьмем еще телескоп, мы много не увидим. В лучшем случае Юпитер. А то, что внутри, мы не видим. Галут, ночь. Глаза слабые у Леи. Все сходится. Это не вот просто то, что мы имели в начале от этого Мидраш. Плач, слезы, изменения ситуации к лучшему. И я все знаю. Но нужно понимать, что стоит за Мидраш. И когда человек это видит, он уже отказывается от всезнайства. Понимаешь, если такие вещи крутятся в творении и с людьми, а знали ли я мое отношение к этому? Конечно, нет. Тогда что я знаю? И нет этого места этому всезнайству. Тора уведет от этого всезнайства, только если уйти на глубину Торы. Тидан Мидраш – это капкан, из которого можно выбраться. Надо только понимать, что когда читаешь Мидраш, это не надо думать, что ты что-то понял. Когда начинаешь думать и относиться к Мидрашу, как учебник по истории, все, ты в царстве Эдом в этот момент. И вот у тебя будет и книга про это, которая тоже из этого царства, и статья, и лекция про это будет. И ты научен. Что-то написал и провел лекцию, он из той же области. Он изучал Тору. Так ее надо изучать. И заметьте, определенные источники, которые раскрывают эти мидраши. Непредсказуемость, вот о чем мы сегодня говорим. В том примере, который мы разобрали, вот идея непредсказуемости Всевышнего, она на самом деле прямым текстом сказана в самом Хумаше. Именно в момент прихода Мессии. В этой истории с Яаков Авину, ночь, когда он получил Лея, потом утро он видел, что это Лея вместо Роха. Это полная неожиданность для него. Всевышний непредсказуем. Для кого? Не для меня, не для него, не для него, для Яаков Авину. Послушайте, такой большой человек, он столько знает про верхний мир. И Всевышний его обвел вокруг пальца. Нам Хумаш в этом месте показывает, на примере вот этой геулы, переход от ночи к утру, это геула, переход от галута к геуле, в этот момент показано, я буду с вами действовать способом непредсказуемым. Даже самый умный из вас не сможет сказать, что я буду делать. Откуда мы эту идею берем? Вот Хумаш в этом месте. Тора нас этому учит. Это болезнь, надо изживать ее из себя. Что я знаю. Я прочел Мидраш, я знаю, как Всевышний существует. И это не просто болезнь человека, это болезнь времени. Так вот, значит, заключительный такой момент в этом нашем занятии. Вроде все выглядит в каком-то смысле негативно. Мидраш оказался вдруг со знаком минус. Но в этом минус есть и плюс. На самом деле этот вопрос меня, честно говоря, очень долго беспокоил. Что меня беспокоило? Зачем Хохоми дали нам эти мидраши? Вот эти истории, которые как про Золушку, все понятно. Зачем? Зачем сделали нас глупыми, всезнайками? Как написано Зоэр, вещи скрытые, так они зашифровали так, что никто не разберется. Чтобы разобраться, надо читать очень серьезные комментарии, изучать. Некоторые вещи более простые взоры, а много спрятанного очень. Вот и напиши так, хочешь нам рассказать ту историю про глаза Леи, которую мы сегодня разбирали, так напиши это так, чтобы не было понятно. Кто хочет, будет изучать и поймет. Остальные будут убережены. Это проблема, которая прямо долго стояла. Сейчас я вижу, какое зло это приносит поколение. Но сейчас я получил ответ в этом нашем цикле. А именно в чем ответ? Это способ показать единство Всевышнего. Он непредсказуем. Это часть его плана. Ты думаешь так. То есть он хочет не просто показать, что вот я могу сделать то, что не ожидается. Другое. Ты думаешь так, а я сделаю не так, как думаешь. Это концепция геулы. Поэтому в том, что вот люди как бы становятся всезнающими, в этом есть в общем плане определенный плюс, такой замысел. Это не случайно. Всякому так произошло. Но это не значит, что мы должны плыть по течению и оставаться вот такими знающими все. Мы знаем мидраши, мы знаем, как он существует. Мы знаем, что шаббат, лошонара, еще что-то. Вот и все наши знания. Можно уйти с этой поверхностности. Это будет приход Мессии. Не надо ждать Мессии, когда он придет, надо уже идти к нему. Мы про это тоже много раз говорили. Это есть на самом деле ожидание Мессии, идти к нему. Идти навстречу. И понимать, что Мидраш – это опасность. Или наоборот плюс, если поймешь в этом движении. Значит, теперь последняя фраза очень странная, с моей стороны. Но из всего сегодняшнего занятия должно следовать, что Всевышний непредсказуем. И мы ничего от него не можем предсказать, как он будет поступать. Но есть одна вещь, который, можно сказать, наверняка про его действия. Нет никакого место непредсказуемости. Я знаю, я представляю, я знаю, и никакого сюрприза мне не будет. А именно, что бы ни происходило, он делает только за тоев, хорошему. Это его направление, вот так он ведет мир. Таким способом он представит этот переход от ра к тоев, это уже непредсказуемо. Потому что так есть, это уже предсказуемо, так оно и есть. Так, какие есть вопросы? Вопросы, пожалуйста.
Алло, вы меня слышите?
Да.
Расскажите, пожалуйста, можно ли считать Лею как символ Геулы?
Значит, в занятии про двух Мишиях, Мишиях бен Давид и Мишиях бен Йосеф, мы будем про это касаться, про ту, какую роль играет Лея в Геуле, по-видимому, ту, какую роль играет Рахель в Геуле. Но, в принципе, мы уже это прояснили. Лея, это от нее произошло колено Иуды, это колено Мишиях, и Лея в этом смысле имеет определенный приоритет. Почему? Потому что это Мидаздин, это Гевура. Свойство Гевуры, в отличие от Хесед, это изменение, преобразование. Не имея Гевуры, не можешь менять вещи. Про это много раз объясняли, почему это именно так. Это Коэх Лея. В этом смысле в ней есть корень Гевуры, безусловно. И в именах, если мы посмотрим, это тоже будет прослеживаться. То есть ответ утвердительный, да. Но чтобы понять, почему это на самом деле так, откуда-то все вытекает, надо уже изучать эти вещи. Еще вопрос.
Скажите еще один, извините, вопрос. Почему в пещере Марата Махпила Кевер Яков вместе с Кевер Лея, а не с Рахелью?
Дело в том, что в той пещере там вообще все неправильно. Не надо думать, что они действительно захоронения были вот там, где эти нож или гробницы поставлены. Это под землей, там всем другое. И места, где стоят они просто не соответствуют тому, что есть на самом деле. Но серьезно к этому не надо относиться. То есть они там похоронены, но просто вот не в тех местах, где люди думают. Однажды, когда я еще первый раз приехал в Израиль, как путешественник, тогда, я пошел в то место, конечно, и мне, сейчас я думаю, это просто было вот, я скажу, с неба мне дали такой подарок. Тогда еще пускали вот в ту область, спокойно можно приходить, не было перегородки, как сейчас. И ко мне подошел человек, он мне указал то место, как он сказал, туда, там углубление туда шло. Вот он говорит, на самом деле они там похоронены. Не стой тут, это тут все камуфляж. Вот там они. И я там делал тфилу, и долго я делал, вот на том самом месте, где, как мне сказали, это было. Поэтому, вот тоже, это повезло, везение такое. Рух Ашем. Если он правду сказал, я так скажу. Еще, пожалуйста, вопрос.
Спасибо. Мы пока не знаем,
получается. Я человек сказал, что он...
Вот спросить-то можем, конечно, все неожиданности, но какие-то наши просьбы, мы ведь должны обращаться ко Всевышнему. С надеждой. У нас есть какие-то сокровенные свои человеческие желания, пожелания, которые, конечно же, может быть, не совпадают с планом Творца. Ну как с этим быть? И должны же мы к нему обращаться. А к кому мы тогда еще?
Вы много раз мне задаете вопрос, я вам сейчас отвечу. Обратитесь ко мне. Позвоните, или мы по скайпу можем, или нет, мы обсудим эти вопросы. Надо кому-то обратиться. Но если хотите, обратитесь ко мне. Так, вместо Всевышнего. И поэтому после этого разговора, может, вы уже будете к нему тоже обращаться. Надо поговорить, обсудить вещи, все. Еще, пожалуйста, вопросы.
Хава?
Тре, да.
Хава. Но а кто соблазнил Адама Лилит?
Но.
Тоже Хава?
Змей его соблазнил.
Нет, змей, дала ему жена.
Написано так. Но, опять, я вам скажу, вы примете за чистую монету, я же чувствую. И попадете на тот же самый капкан. Ризл написал так, что у Адама был зивук с этой летит тоже, или тоже, но потом он не написал, как она была от него взята. Все. Что произошло от этого зева, он тоже не написал. Почему же? Вторая жена с ним дошла до гробовой доски или там до какого-то места, она с ним дошла. Куда они? Они вместе спустились в этот мир и дальше плодились и размножались.
Никак не могла понять, что она такая ведьма, но как-то...
Так, хорошо, тогда всего хорошего, до следующего раза.
Большое спасибо всем.
Спасибо.